Глава четвертая. Посмотреть все мне не удалось. Снова позвонил Джефф и на этот раз попросил встречи. «Без проблем. Куда надо подъехать?» «Просто поболтать мы и не в такое время сможем встретиться. Так что Джеффу что-то нужно».
«Ты у себя в офисе?» — уточнил он.
«Точно.
Могу через 10 минут быть в Метромолле, если тебе удобно. В гриле таверн. Не против?»
«Нормально». «Мне туда тоже рукой подать, как раз с обратной стороны промзоны. А у Джеффа со Стивом вообще никакого офиса нет. Так что он как раз больше по барам и ресторанам с людьми встречается».
«Там и увидимся».
«Буду». Я отключился и повернулся к Витьку и Кике. «Тогда вы сами досматривайте. Если интересное обнаружите, высылайте фото, хорошо? Я к Джеффу».
«Да все понятно».
Кивнул Витек, не отводя глаз от экрана, по которому он в замедленном режиме двигал белый акцент.
«Если что, то мы сразу...»
Не теряя времени, подхватил сумку и сбежал вниз, во двор. Машина уже раскалилась на жаре так, что пришлось опустить окна, пока кондиционер не включится в полную силу. Помогало слабо, но все же застоялый воздух из салона вытянуло. Выехал со двора, разминувшись длинным 18-колесником. Проехал до авенида Хосе Августина Аранхо. Свернул направо и через несколько минут парковался у метромолла. Большого торгового центра, по выходным забитого так, что машину некуда приткнуть. Но сейчас не выходные, а будни и время рабочее. Так что стоянка возле него была, если не пустой, то вполне свободной. Мест хватает. Вход в гриль и таверн был не в самом молле, а сбоку. Через симпатичную террасу, уставленную столиками с бело-зелеными скатертями. Огляделся. Ни Джеффа, ни Стивена пока не было. То есть я первым добрался. Выбрал столик на террасе, в тени, сел спиной к витрине. Официантка, невысокая, смуглая, полная женщина с густыми вьющимися волосами, подошла почти сразу. «Большое пиво пока», — сказал я. «И три меню, пожалуйста, я жду кое-кого».
«Спасибо, кабальеро»,
— поблагодарила она и быстро ушла. Пиво ждать пришлось недолго. Вернулась она почти что сразу, выставив передо мной быстро запотевающий высокий бокал. «Хейнекен у них за дежурное разливное. Ну и хорошо. Он мне как раз и нравится». Едва пригубил, в дверях показались Джефф и Стивен. Обоим было за 50. Джефф высокий, под 2 метра ростом, мощный, чуть отяжелевший с возрастом, руки толщиной с хорошее бревно, покрыты татуировкой. Выражение лица всегда мрачное, но на самом деле он на редкость добродушный человек, как обычно и бывает с людьми большими и сильными. Одет всегда полутактически, под свободно свисающей рубашкой видны очертания кобуры. Компактных пистолетов он не признает, носит полноразмерный XD 45-го калибра. Местные законы против этого не возражают. Есть разрешение, и носи как хочешь. Хоть скрытно, хоть открыто. Мы с Джеффом, пожалуй, что друзья. Во всяком случае, вместе выбираемся оут или ходим на стрельбище. Работа сближает, особенно такая. Когда он сел на стул, тот жалобно скрипнул. Стивен ниже и толще Джеффа. Очень быстро говорит, причем с таким сильным ирландским акцентом, что я даже не всегда понимаю все с первого раза. Он лысый, причем лысый совершенно. Ни волос, ни бровей, ни ресниц, даже на руках нет волос. Глядя на него, вспоминаешь выражение, как бильярдный шар. Это прямо про него. Посидели с меню, дождались официантку, сделали заказ. Здесь антрикоты хорошо жарят, вот себе такое попросил. После того, как женщина с заказом удалилась, я, наконец, спросил. «Зачем встречаемся?»
«Гонсалес хочет найти дочь», — ответил Джефф. «Хочет, чтоб ее нашли мы».
«Вот как? Полиция здесь умеет искать похищенных», — удивился я. «Он что, не хочет иметь с ними дело?» «Похищение — латиноамериканский бизнес. И на борьбе с ними местная полиция националь руку давно набила. Впрочем, речь идет о таких похищениях, при которых обращаются за выкупом, а пострадавший обращается, соответственно, в полицию. Но есть люди, которые боятся того, что может всплыть при расследовании. И именно они ищут обходные пути, как в этом случае».
«Он с ними уже имеет дело. Все формальности соблюдены», —
вступил в разговор Стивен.
«Он, как сам говорит, хочет использовать все возможности. И он платит».
«Я никогда не искал людей. Развел я руками. И никогда не работал в полиции. И никогда никому не говорил здесь, что умею вести расследование. Я специализируюсь на безопасности, но как раз мои умения Гонсалесу не понадобились».
«Я умею искать людей», — ответил Стивен. «И у меня есть контакты. Но если мы пойдем своим путем, то ты тоже понадобишься. Наверняка. Поэтому хотим уточнить, можем ли мы на тебя рассчитывать?
Если платите и не предлагаете заниматься тем, что я не умею, рассчитывайте. Это деньги. Убийство семьи клиента — трагедия, но мне еще нужно и зарабатывать на жизнь. Но насколько вообще реально ее найти самим? У полиции больше возможностей, если Гонсалес с ними сотрудничает.
«Гонсалес много не договаривает», — снова заговорил Джефф. «Стив его проверил по своим каналам сегодня и узнал много интересного, неожиданного скорее».
«У Гонсалеса не было проблем в Майами, никто его не преследовал», — заговорил Стив. «Занимался он разными делами, но, похоже, ничего особо криминального в них не было. Скорее, просто сомнительные сделки, которые разве что комиссию по ценным бумагам заинтересовать способны. И то не заинтересовали».
«Даже так?» — удивился я.
«Именно так. Вся информация по местным экспатам с наркопрошлым есть у Билла Мерфи. Знаешь его?»
«Слышал о нем».
«В нашем узком сообществе о нем все слышали. Мерфи сидит в Панаме от ДЭА, американского агентства по борьбе с наркотиками. Сидит очень хорошо, со связями вплоть до президента. Да ну и понятно. Когда-то американцы в этой стране разогнали армию и арестовали президента как раз по обвинению в приватизации наркопотоков. Идиоты по сей день считают его борцом за что-то там светлое. Но это не так. Такого грязного политикана, как Нарьега, надо было поискать. И с тех пор большие дяди с севера за Панамой сильно приглядывают, что, впрочем, не слишком помогает остановить поток контрабанды белого порошка. Так вот, у Билла Гонсалес никакого интереса не вызвал. В его базах данных не значился. Я с ним пару часов назад говорил.
«Тогда откуда слежка?»
«Мы не знаем», —
пожал он плечами.
«И сам Гонсалес уверяет, что понятия не имеет».
«Он вообще как, адекватен?»
«Я бы не сказал», — покачал головой Джефф. «Он в полном помрачении. Он убит горем и сходит с ума. Но на нашем приватном расследовании продолжает настаивать. Я и не вижу причин, почему мы должны ему отказать. Он и платит, и понимает все риски, и всегда есть вероятность того, что у нас что-то получится. Даже мы так думаем».
«Что полиции известно?»
«Ничего». Стивен поморщился и отпил из бокала. «В самом доме были камеры и работала запись, но тот, кто все сделал, нашел рекордер, на которой все писалось, и унес с собой.
Соседние дома, въезд.
Камеры с соседних домов, где они были, показали, что на улице за это время проехало примерно 5 машин. Сейчас они пытаются выяснить, кто это был. Надолго, что интересно, ни одна машина не задержалась. Если и останавливалась, то очень ненадолго. Настолько ненадолго, что...»
«Я понял. Настолько ненадолго, насколько необходимо, чтобы высадить убийц, например».
«Дважды не проезжал никто», — добавил Стив. «Пешком к вилле подобраться нетрудно, ты сам знаешь, но все равно в какую-то камеру попадешь. Никто не попал».
«Значит, все же на машине».
«Выходит, что так. На одной привезли, на другой увезли».
«На въезде камера есть?»
«Есть. Записи тоже смотрят, но тут еще одна проблема».
Стивен поморщился так, словно у него зуб болел.
«Расследование ведет Фуэнтес. Знаешь такого?»
«Нет».
«Неважно. В общем, он не очень склонен сотрудничать с посторонними, и подходов к нему мы не знаем».
«Стив, чем могу, помогу».
Я сразу понял, что Стив намекает на Висента, который сидит в информационном отделе полиции и по факту допущен почти что к любой информации.
«Не знаю только, какие будут расценки за доступ к информации о таком убийстве. Это не номер проверить».
«Я понимаю, и Гонсалес все понимает. Гонсалес платит миллион за дочь, если мы найдем ее живой. И миллион за убийцу. Или убийц.
Живых?
С доказательствами»,
— мрачно усмехнулся он.
«Лучше живых, чтобы могли говорить, я думаю. Прямо он это не сказал, но намекнул очень понятно».
«Я его понимаю. Ладно, договорились. Вы с ним встречаться собираетесь?»
«Сегодня вечером», — снова заговорил Джефф. «Хочешь присутствовать?»
«Я должен понимать, с чем имею дело. Так что да, хочу».
«Он сейчас остановился в Ocean Club. Там встретимся в 20:00.
«Где именно?»
«Я позвоню, пока не знаю. Договорились?»
«Договорились». «Да, договорились. Разделить миллион интересно. Возмещение расходов тоже. Но мне очень хочется увидеть тех, кто убил его семью. И даже подержать за горло. Очень-очень хочется. Пусть даже я никогда не видел ни жену Гонсалеса, ни его детей».